Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Рызунков. Сегодня у нас в гостях писатель Николай Ващилин. Мастер спорта по самбо с 1966 года. Призер первенств Ленинграда по дзюдо. Кандидат педагогических наук. Каскадер киностудии «Ленфильм», подготовивший многих российских мастеров трюков. Заместитель председателя правления киностудии «ТИТ» Никиты Михалкова. Генеральный директор баскетбольного клуба «Спартак». Долголетний сотрудник КГБ, выполнявший особые задания за границей СССР. Сегодня он пенсионер с пенсией в 10 тысяч рублей. После нескольких данных им интервью о Владимире Путине и о людях его ближайшего окружения, старается не выходить из дома и не встречаться со старыми знакомыми. И интервью он нам дал по скайпу. Николай Николаевич, у меня после прочтения вашего рассказа «Чудо в суконных ботах», посвященного, можно сказать, Владимиру Путину, закралось подозрение, что Владимира Путина к власти привели бандиты типа Атаика Квантаршвили. Я, конечно, ошибаюсь?
Нет, я так никогда и не думал, и не думаю. И потом это совершенно неправильно и недоказательно. И я пишу не об этом совершенно. Вот эти все не новеллы, правда, рассказывал. 80 рассказов, которые вошли в мою книгу, сборник истории СССР, и в частности это, они имеют одну задачу – проанализировать, как я смог чего-то добиться в жизни, чего мы все хотели. И в частности, такой феноменальный совершенно случай, как Владимир Путин, который рядом со мной был, на 5 лет меня младше. Мы бежали в таком марафоне жизненном, и вдруг вот он добился этого, а я совершенно там другой. Вот почему он у меня и назван так «Чудо в суконных ботах». Потому что я его видел мальчиком нищим, и вдруг чудо случилось, чудо сделало его таким, а не криминальный авторитет. Тем более, что, понимаете, говорить о криминальных авторитетах тогда, о времени, о котором я пишу, было вообще бессмысленно и смешно. Они все были, вот тот же Володя Кумарин. Да он был для нас маяком, про него писала газета «Смена». Он был примерным комсомольцем. Он в Гатчине построил в студенческом отряде первый и самый лучший коровник. Я до него равнялся. И вдруг он криминальный авторитет. Когда? Когда это случилось? А Володя Путин вообще к этому отношение имел совершенно противоположное. Он же ловил это. Он же был КГБшник. Как он мог? То, что тренер у нас был общий, и он сидел в тюрьме, что как-то скрывается у Швецов Леонид Иванович. Так другой тренер наш, Масарский Александр Самойлович, он выехал в Германию. То есть, как бы, еврей, выехавший в Германию в 80-е годы, был предателем Родины. Это хуже, чем в тюрьме посидеть. В тюрьме все это наши люди. А вот предал Родину, уехал, вот это да. Кстати, о нем почему-то его тренер Рахлин, наш общий тренер, пишет о Масарском, а Володя Путин никогда его не вспоминает. Хотя он наш старший тренер был, такой же, как у Светов. То есть там совершенно такой выход на выбе и рассказе, вот такой подоплеки нет, что его вышел.
Но тренер Владимира Путина, Леонид Усвецов, который чуть ли не 20 лет провел в тюрьме, вначале за изнасилование, а потом за валютные операции, он имел какое-то влияние на будущего российского президента?
Конечно, так это вот, собственно говоря, можно прочитать в книге от первого лица, которую, значит, Путин сам надиктовал, и он там о нем, так сказать, восторженно вспоминает. Хитрый мужик, такой сильный, мощный, умный и так далее. Конечно, он имел полное влияние на нас, на всех. И меня он выводил на международный матч Ленинград-Франция, как главный тренер сборной у Свинцов. У меня есть фотография, где он мне там тыкает пальцем, дает последние указания. А потом, когда вот вышел из тюрьмы, допустим, и устроился старшим тренером труда. Ну, для нас это уже было, что называется, фактом того, что он совершенно честный, нормальный человек. Он уже прошел испытания, перевоспитание, и он такой же, как все члены общества. В СССР же тот, кто пришел из заключения, его принимали на работу, и он был нормальным членом общества. Он наказание свое, так сказать, получил. Поэтому там на него смотреть, как это даже было нехорошо, чураться.
Как вы думаете, когда Владимир Путин стал сотрудничать с КГБ? Может быть, еще до поступления в университет?
Ну, Я думаю, что, конечно, это сотрудничество было с КГБ, потому что, не сотрудничая с ними, там невозможно и работать, и ним как-то относиться. А если уж его по распределению потом после 5 лет обучения взяли на работу в КГБ, то это значит, они уже его хорошо в деле проверили. Иначе таких людей не брали бы. То, что касается вот этого поступления в университет, я думаю, что тогда уже были какие-то рекомендации от каких-то людей, что он, скажем так, им интересен. Потому что как спортсмен как раз, он совершенно был не интересен в университет. Он тогда имел где-то 2-й разряд, ну, может быть, 1-й. А в университет это ведущий вуз города Ленинграда по спорту и по всему. Поэтому туда брали только мастеров спорта по этому спортивному набору. Кстати, то, что вот он пишет в своей книге, доказывая, что он не по спортивному набору пришел, это довольно интересный факт, потому что он говорит, мы пришли с тренером к декану, и декану сказали, что я не хочу переходить в буревестник, а меня принуждают, ссылаясь на то, что я в спортивном наборе прошел. И декан вынул список и посмотрел, и сказал, нет, тебя нету в этом наборе спортивном, так что живи спокойно. Первый факт, который здесь доказывается, что в университете есть и был спортивный набор. То есть, как бы такая нелегальная способ принять человека по другому пути, да, не как все. Это доказательство в книге написано, самим Путиным. Он в этом спортивном наборе не участвовал, значит, он как-то по-другому поступил. Ну, допустим, он хорошо сдал экзамен, он говорит, там на 5-ке, на 4-ке сдал экзамен. Ну, очень может быть, а почему нет? Мне кажется, что это не тот момент, на котором все заостряют внимание. Он поступил там нечестно, да, бог-то с ним. Там надо 5 лет отучиться, там надо 5 лет сдавать экзамены. Вот вопрос о том, какого рода, скажем так, вышел специалист, это да, вот это, на это никто не заостряет внимание. Специалист по юридическому праву коммунистического государства и с этими законами. Где сейчас эти законы, скажите, пожалуйста. Значит, Вова те законы изучил, а здесь живет и управляет государством по другим законам совершенно. Покажите мне вот этот список предметов, которые он изучал. История КПСС, биография Владимира Ленина, Сталина, 17-й съезд КПСС. Да, он большой специалист в этих вопросах.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Резунков. Своими воспоминаниями о приходе Владимира Путина и его друзей к власти в России делится с нами писатель Николай Вощилин. Николай Николаевич, если вспомнить годы правления в Ленинграде, Петербурге Анатолия Собчака, можно ли сказать, что в это время образовалась некая спайка криминала и КГБ? Что была создана некая модель той системы управления, которую мы наблюдаем сегодня в России в целом?
Ну, вы знаете, это надо отдельную, так сказать, историю начинать и писать, и исследовать. Потому что считалось, что в КГБ приглашались... Вот когда меня вербовали, то мне рассказывали, объясняли, что это вербуются лучшие представители общества. Честные, порядочные. Причем, если вербовали в милицию, то там платили за это деньги. А в КГБ не платили. Вот я за многие годы работы, это я все делал абсолютно бескорыстно, бесплатно, и очень много рисковал своей жизнью и тратил своего времени. И это делал сознательно, потому что я действительно патриот. Я любил свою родину, я понимал, что это мой дом, и что там не то чтобы враги, а вот у меня не было такого никогда ощущения идиотского, что там все враги, но я понимал, что это люди, которые хотят то же самое узнать про нас. У них есть такие же разведчики. То есть это абсолютное нормальное противостояние. И если люди не работают на КГБ, то они работают на американскую или там французскую разведку. Значит, или ты работаешь на них, или на нас. И поэтому, ну, кого использовали, ну неужели, так сказать, если для дела нужно было, наверное, использовать какого-нибудь криминалитета, наверное, бы использовали. Поставив ему какие-то условия, дав послабление, как вот работают же там, сотрудничая со следствием. Я этого не знаю, но думаю, что это возможно. Хотя те, кто, вот я еще раз возвращаюсь даже к тому же Усвецову, если он отсидел и вышел, он уже честный человек. И даже фильмы такие были, пропаганда в обществе, понимаете, что Все, он понес свою кару, он честный человек, он должен быть принят в обществе. Я, правда, не знаю ни одного тогда вышестоящего партийного деятеля, который бы вышел из тюрьмы. А хотя, наверное же, вот в сталинские времена сидели, вот Ленин-то сидел в тюрьме, Сталин-то сидел в тюрьме, они же криминал, а потом пришли и стали во главу государства. И я думаю, что эта тенденция и дальше продолжается, продолжалась, и ничего тут такого удивительного нет. Но то, что вы вот заметили, Виктор, что в те времена Собчаковские, они были действительно предпринимателями, понимаете, это повернулось вот этот 91-й год. Вот вчера он спекулянт, валютчик, его надо, так сказать, на 8 лет, на 10 посадить в тюрьму. И вдруг через 2 дня, в августе, 21 августа 91-го года, он предприниматель. Все замечательно, прекрасно. Вы понимаете, это так быстро произошло, и попробуй тыкни пальцем на кого-то, что он спекулянт, на того же там, не знаю, Кумарина.
Вы помните, как с вами Владимир Путин занимался в секции дзюдо?
Я старше его на 5 лет, да. И вы понимаете, что, может быть, я вас немного разочарую, своих сверстников по секции я тоже помню. А они помладше были, поэтому они шустрили, бегали там где-то, зал-то большой. И когда в таком зале бегают примерно 100 человек, общая секция всех возрастов, конечно, ты их воспринимаешь. Но я не видел его вот так вот в глаза. Хотя из их же секции, например, я очень хорошо помню с тех маленьких вот лет Олю Кононова, Аркаша, кстати, Ротенберг, тоже он мне врезался. А Вова Путин такой был незаметный. Я как-то на него не обращал внимания. И потом долгое время фамилия у меня, так сказать, на слуху была, но я его даже вот так вот не мог себе представить. Кстати, это действительно выбирают вот разведчиков таких, что его потом никак не вспомнишь. И вот он действительно относился к таким личностям, вот когда мне было его не вспомнить. И потом, когда, собственно говоря, мне пришлось с ним столкнуться, в 94-м году я приехал, и по просьбе Михалкова, я у Михалкова тогда работал, Никиты, делал встречу их с Собчаком. Я его попросил сделать, причем даже не его, а через его Щербаков. У меня тоже есть вот это Алексей Щербаков, тоже мы в Ляпе учились. И он мне помог встречу Михалкова с Собчаком организовать. Еще я видел его несколько раз там в школе высшего спортивного мастерства в какие-то годы. Михалков приезжал сюда, я его вел в баню, там в этот центр восстановительный. И всегда вот эти ребята там крутились. Аркаша, там, Вася Шестаков. Я всегда подводил Михалкова к ним, чтобы он поздоровался, сделал, так сказать, уважение, высказал товарищам. Чтобы я не прошел гордо мимо, обняв Михалкова, а их забыл. В 1994 году я работал у него, по его идее, вот это вот были игры доброй воли. И мои вот эти вот начальники по КГБ, они меня попросили там тоже поработать, и я работал с американцами. Ну, какие тут секреты, когда для них был открыт все ворота. Я сам возил их на Кировский завод снимать. И я директору звоню Кировского завода. Вы знаете, можно у вас тут поснимать вот ваше тут производство, танки? Вы приезжайте с американской группой. Приезжайте. Тернер, да, ой, как интересно. И мы приехали на Кировский завод и смотрели все там производства, все танки они снимали. Поэтому, ну, какой тут шпионаж? Ну, я пришел там, отчитался, рассказал, что было. Они тоже похихикали, эти начальники. Минаков, Витя, мой начальник. И вот этот Витя Минаков, он как бы был вообще главным по безопасности этих игр. И потом он нас вот на этом фестивале, когда уже Путин уехал в Москву. А в Москву он уехал как раз, вот, знаете, провал вот этой избирательной кампании Собчака. Ну, казалось бы, все, конец, кресты, как бы, на всей карьере. И я видел его случайно, я был в Павловске, зашел там в ресторан Гудсайте Сергею, его приятелю. И вдалеке, так сказать, за столиком сидел в слезах Вова Путин. Но я не стал подходить, потому что он, ну, расстроенный человек. Что я ему скажу, поздравляю тебя с провалом выборов? Я не стал подходить. А в 98-м году был фестиваль боевых искусств, здесь он очень любил всех этих каратистов, уже тогда воспитывал его друг вот Демид Момот, который в своей книге «Черный пояс» пишет очень об этом у Слицове много. Такой хороший человек, так помогал им и с работы, и поступать в институт, и все. И на этом фестивале приехал из Москвы Путин, мы с ним поздоровались, не обнимаясь, не целуясь. И, кстати говоря, вот потом они, когда задружились уже с Михалковым в 99-м году, мне это было очень удивительно, потому что я несколько раз Михалкову подпихивал и Путина, и его друзей, по их просьбе. Вот этот Демид Момот, Алексей Алексеев, там есть такой адвокат, чтобы Михалков как-то им выступил, помог. Михалков их посылал по широко распространенному на Руси адресу. И я передавал этот адрес вот буква в букву. И они Путину это передавали. Тем не менее, он на него не рассердился, не закусил дела, а вот дружат, так сказать. И мы поссорились, что называется, и с Путиным, и с Михалковым. Я вот с ними не дружу. То есть они со мной не дружат.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». У микрофона Виктор Лизунков. Сегодня своими воспоминаниями о приходе Владимира Путина и его друзей к власти в России делится с нами писатель Николай Вощилин. Николай Николаевич, а в чем заключалось, если не секрет, ваше сотрудничество с КГБ?
Тоже у меня написан рассказ об этом, «Камикадзе». И вообще вот эти все рассказы, представляете, вот 80 рассказов я отобрал, чтобы описать наиболее интересные повороты как бы судьбы, жизни. И вот в частности вот про КГБ. Ну, во-первых, скажу, что я это считал всегда, эту работу, честью своей. Несмотря на то, что смешивцы расстреляли моего дедушку, я совершенно осознанно понимал, что это не те люди, раз. Во-вторых, когда я работаю, вот почему я вступил в партию, я член партии был. Потому что я понимал, что если я буду там, то я смогу сказать, свой голос подать, что это так или не так. И в конце концов повлиять на это. Когда говорят мне... После этого рассказа. Естественно, я никому раньше это не рассказывал, никто не знал, что я работаю в КГБ. Вернее, это не работа, это сотрудничество. Никто и ухо мне не вел, понимаете? А потом, когда я рассказ написал, мне приятели там разные звонят, говорят, ой, ты был стукач, фу, траливали. Ну, знаете, это мерзопакостные как бы отклики. Потому что, во-первых, они все стукачи. Это я вам гарантирую. Вся страна наша стукачи. Кто не стукач, тот уехал туда. Там стучит на тех. Нету нейтральных, чистеньких людей. Каждый защищает свой дом, свою страну. И уже если его по уму, по аналитике его примут в КГБ или там в МОСАД, то честь и слава ему. И то, что вот это называется стукачество, вот мне один тут как раз приятель, более молодой, прочитав этот рассказ, задал вопрос, как это так? Мне тоже предлагали, но я отказался, я стучать на товарищей не могу. Я ему сказал, ты знаешь, ты не очень умный, потому что не надо стучать на товарищей. Вот ты наблюдаешь за товарищами своими, и вдруг тебе приходит вопрос от твоих начальников КГБ. Кого из 30 твоих товарищей ты бы порекомендовал вот на это ответственное задание? Ты просто характеристики даешь 30, и получается один лучший, а не то, что там кто-то... Кого не пустить во Францию? Вот меня не пустили во Францию. Это сделали, ну, условно говоря, подло, но тем не менее я понимаю это. Мысленно, я понимаю. Это сделали подло, потому что они наврали. Я бы мог выполнить задание очень хорошо. И, так сказать, связь моя с Кумариным, она бы не помешала мне выполнить задание. Но, в принципе, вот этих людей, которые меня посылали, я понимаю, что они имеют такую информацию, что я могу проколоться там, и вдруг они меня не посылают. Ну, правильно делают. На этих я обиделся, а то, что, допустим, Вова Путин дал мне отрицательную характеристику, что я такой там разбитной, стиляга с молодых лет, и я во Франции завалю разведывательную операцию. Ну, молодец, так он решил так, правильно. Хотя, кстати говоря, мой опрос, а мне мои начальники это рассказывали, он был 50%. Вот 100 человек опросили, 50 говорят, что я никогда не завалю страну, а 50 сказали, что я предатель и подлец. Но это показатель хороший. Возвращаясь к вашему конкретному вопросу. Там столько в КГБ работы разных совершенно, что, вот представляете, меня завербовали, я был студентом ЛИАПа. Ну, что мне нужно было как бы поручать, как вы думаете? Нам нужны были секреты американские по самолетам и ракетам. И мне это задавали, эти задания, по моей специальности. Потом я поступил в аспирантуру Института физкультуры, и буквально в этот же, в 1974 году, был семинар международный. И приехали американцы. И меня туда подсунули. Нужно было узнать у американцев, чем они, как они кормят спортсменов, как достигают олимпийских рекордов. Потом появилось какое-то задание, надо было в Германию. Я сам ехал в Германию по спутнику. Надо было передать $300 людям заплатить, чтобы они получили вознаграждение за информацию, которую они дали о нахождении на нашей территории после войны шпионов. То есть наших граждан, которые остались сотрудничать с Германией. И вот эти вот передать, кстати, эти деньги, вот такой вопрос просто смешной. Но я мог бы их кто-то другой пропил бы, не передал бы тому, потом при передаче завалился, рассказал бы там лишнее. Там... То есть это такой простой вопрос, передать деньги, а это задача очень сложная. И они же, когда думают, они подбирают, смотрят, а что, а как, подойдет ли человек к этому, сможет ли он это выполнить. И вдруг возникали совершенно неординарные какие-то задачи. Там съезди в Москву, потусуйся, вот тебя там знают, и вот нас интересует такой человек. Вот ты просто понаблюдай, а может быть познакомишься. Потому что если я подойду к человеку и скажу, ой, здравствуйте, я из разведки, давайте познакомимся. Надо сделать так, чтобы он тебе потянул. Вот я стою, выпиваю, а он подошел, ой, какой вы симпатичный, давайте с вами познакомимся, я знаю, что вы каскадер там и так далее. Если он так познакомится, то я получил контакт. Поэтому задания были совершенно не связанные со стоп-качеством там, или еще. И иногда очень опасно. Потому что когда ты приезжаешь в другую страну, тебе кажется, так много народу. Вот в Китай я приехал, и я понимаю, что меня же сразу видно. Как я вот с китайцем встречусь и китайцу там передам деньги? Меня же все видят, я не китаец. И так же и во Франции, и в Германии тоже видно, что я уже другая персона. И поэтому вот так как Вова Путин, он такой незаметный. А я очень заметный. Поэтому мне надо было придумать такое задание, которое я мог бы выполнить, будучи даже заметным. Может, даже это лучше было. Я вот в Японии приехал, в Киото. И я вообще, по-моему, один там был русский. Вообще такой европеец. Потому что все остальные японцы, а я один хожу, 2 метра ростом, понимаете? И потом мне еще стало там плохо. Ну, как бы от жары голова заболела. И мне так смешно стало, думаю, вот приехал шпион. Грохнется, умрет тут. И никто не знает, кто это такой. Доктор Зорге. Никаких опознавательных знаков.
Николай Николаевич, сейчас вы пенсионер, живете на скромную пенсию. Вам не кажется несправедливым, даже ненормальным, что люди, окружавшие и окружающие Владимира Путина сейчас, фантастически обогатились, стали миллиардерами?
Да, я с вами согласен совершенно. Это такой, как бы, что называется, прокол ужасный в этом смысле. Если что-то и есть вот такого, что могло бы отрицательно характеризовать эту эпоху, это, конечно, вот именно это обогащение. Причем я так понимаю, вот при том, что они мне, эти мои друзья, не уплатили зарплату, там, ну, скажем так, 10 тысяч долларов. Они миллиардеры при этом. Потом я придумал вот эту шоу, церемонию 300-летия, «Алые паруса», это моя идея. И я получил там за это 100 долларов, а должен был получить 100 тысяч долларов. И они мне, этот Банк России, они мне не заплатили и вообще меня выкинули как бы. То есть в этом смысле даже не то, что их любовь к этому. Но в 90-е годы у этого Аркаши Ротенберга не было 3 рублей. Вот он выехал в Германию и оттуда привозил ржавые машины. Здесь продавал. Если он мне за там 1500 предложил машину, а я не стал брать, то ему кушать нечего. Надо было в долг. В 99-м только вдруг пошли вот эти вот дрожжевые, так сказать, наросты. Вдруг миллионер, миллиардер. Скупили в Петербурге все 200 центов, все его. Причем они вот соучредители Талионы, этот Ебролидзе, Саша, и он, они вместе. А я видел их в 80-е годы, они нищие студенты. То есть они-то не умнее меня, допустим, не умнее там кого-то еще. И не ум пошел вот это в рост, а вот вдруг что-то, какая-то загадка. Почему я и назвал этот рассказ «Чудо» суконных ботов? Потому что не благодаря уму они стали богатыми, а благодаря вот этому волшебной палочке. Выручалочка. Штук миллиардер, штук миллиардер. Как Дед Мороз, понимаете? Дед Отмороз и Зайц. Вот это вот действительно понятно, что большие деньги там этот Абрамович. Откуда он взялся? Откуда он взялся, чтобы он платил какому-то вот тренеру Фабио Капелло, которому заплатили 200 миллионов неустойку? Он мой одногодка. Я сижу нищий в своей стране, а ему платят 200 миллионов неустойку за то, что он ничего не сделал. Вы что, ребят, с ума сошли? Тут же нужен какой-то нравственный суд над этим. А это уже забыто, все сделали, все чик-чирит. И я не могу даже поднять какой-то голос свой, ну, чтобы хотя бы обсудить эту несправедливость, неправду и так далее.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня своими воспоминаниями с нами делился писатель Николай Ващилин. Вел программу Виктор Разумков, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.